В этот день, 30 сентября 1718 года, Петр I издал указ о начатии работ Ладожского канала и о собирании для уны работников со всего государства. Собирались работники для новой Петровской стройки со всей страны. Вся страна собирала и деньги на проект. И стал он одним из самых масштабных за все царствование Петра Великого. Разве что возведение Петербурга могло сравниться с рытьем 111 километров канала, который стал на целое столетие самым длинным в Европе. Зачем он понадобился? Великий убыток на все годы чинится на Ладожском озере. Одним сим летом с 1000 судов пропало. Так писал сам Петр в указе о строительстве. Новая столица на Неве требовала 1000 тонн груза, которые доставляли водой. Однако бурное Ладожское озеро регулярно топило суда. Вот и надо было как-то обойти стороной его шторма. Первую пару тачек с землей на стройке отвез лично царь. А за его спиной уже было до 60 тысяч рабочих. Первый проект канала оказался неудачным. Его автор даже сел под суд. Наконец, один из приближенных царя рекрутировал за границей специалиста-инженера. Уже скоро Петр говорил: «Спасибо Долгорукову, что доставил мне искусного инженера и генерала. Я нашел человека, который мне окончит Ладожский канал». Этим человеком стал Бурхард Миних, будущий фельдмаршал и первый покоритель Крыма. Он все организовал по-новому, на канале появились шлюзы и водонакопители, которые должны были поднять уровень воды. Миних четко понимал всю значимость дела, поэтому, когда умер царь, он убедил Екатерину I и Анну Иоанновну не оканчивать дорогого проекта. Императрица Анна, племянница Петра, сама символически отрыла последние сантиметры рва. Ладожский канал вместо 2 лет строился целых 10, обошелся в копеечку и по масштабам в 18 веке мог сравниться с Транссибирской магистралью 19 века. В этот день, 30 сентября, родились Надежда Дурова, знаменитая кавалерист-девица, первая женщина-офицер русской армии, маршал Александр Василевский, командующий советскими войсками в войне с Японией в 1945 году. Будущий маршал должен был стать священником. Он учился в духовной семинарии. Мечтал о стезе агронома, а в итоге неожиданно для себя и для родных стал военным. Так писал он сам. Пришла Первая мировая, и юношу захватил водоворот бурных кровавых событий. Александр Михайлович всегда выделялся интеллектом, поэтому не мудрено, что он был среди слушателей первого набора в Академию Генерального штаба. А с 1940 года он одно из первых лиц в Генеральном штабе. Все важные документы, которые нельзя было поручить секретарям, они все писаны рукой Василевского. А с 1942 года он сам глава генштаба. Поздние исследователи почти единодушно называют его гением штабной работы. А еще, по словам историка Исаева, он фактически выполнял обязанности 2 человек. В качестве представителя ставки находился на фронтах и принимал непосредственное участие в планировании. Именно Василевскому было поручено стать командующим в войне с Японией, который оказался одним сплошным триумфом. У японской армии просто не было шанса. Весьма символично, что высший полководческий орден Победы под номер 1 был у маршала Жукова, под номером 2 у маршала Василевского. 30 сентября 1916 года пилот АС Ян Нагурский выполнил мертвую петлю на гидросамолете М-9. 30 сентября 1941 года на Советском фронте началась операция «Тайфун», наступление вермахта на Москву. В начале декабря оно потерпело крах. «Наше наступление оказалось неожиданным для противника», — так писал в своих воспоминаниях генерал Гудериан, командующий танковой группой, который первым повел свои войска на финальный штурм Москвы. Первый гитлеровский удар осенью 41-го был сокрушительным. 3 октября танки Гудериана взяли «Орел», 6 октября — «Брянск». Он метил на Тулу, а там и Москва. 7 октября машины 3-й и 4-го танковых групп соединились у Вязьмы, тем самым совершив самое большое окружение после Киевского котла. Многим казалось, это конец. Положение на западном направлении фронта ухудшилось, так говорило само Совинформбюро. Впервые говорило, что ухудшилось. Однако силы нацистов таяли. 5 декабря произошел перелом. Войска Калининского фронта перешли в контрнаступление, за ним войска Западного и Юго-Западного фронтов. Вскоре Гитлер подписал директиву номер 39 о переходе вермахта к обороне. Германский тайфун отхлынул. 30 сентября 1946 года Нюрнбергский трибунал приговорил 12 человек из верхушки гитлеровской Германии к повешению. Таким был этот день, 30 сентября.